Итак, друзья, у нас сегодня 22 июня 2010 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Это у нас лекция Международного открытого йога-университета. Мы находимся в культурном центре просветления в городе Москве, возле метро Новослободская. Вся архивная информация на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Я попрошу, сделайте поменьше вентиляцию. Друзья, кто владеет? Наверное, на единичку. Сегодня тема наших занятий будет посвящена ответам на вопросы. И в первую очередь, если у наших уважаемых заочников есть вопросы, значит, сегодня ваш день, ваше время. То есть, я жду. Так, итак, кроме Владимира, заочники, да, пожалуйста.
Игорь, третья группа. Угу. Говорилось о том, но не забудь.
А, ну да, нет, это Игорь, подождите, давайте мы с заочников начнем. Так, ну, ладно, потом. Хорошо, я следом. Да, Владимир.
А у сознания нет памяти, сегодня? Именно у сознания.
Значит, вопрос от Владимира следующий. Есть ли у нашего сознания память? На самом деле этот вопрос, конечно, очень глубокий, также аксиоматичный, и сводится он к другому вопросу. А что же такое есть память? И как же функционирует то, что называется память? Ответ на этот вопрос чрезвычайно сложный. В рамках нашей сегодняшней лекции мне пришлось бы прочитать достаточно много другой информации, но в двух словах некие такие намеки или какие-то такие основные положения для размышления я все-таки озвучу. Итак, друзья, что же такое сознание? Сознание – это свойство нашего высшего «я» к всезнанию. То есть, вот если наше высшее «я» волеизъявит проявить свое всезнание в отношении какого-то объекта или явления, на которое направлено внимание этого нашего высшего «я», объект или явление выворачивает в информационном плане себя наизнанку, и наше «я» получает эту полностью информацию. Значит, поэтому, друзья, в принципе, для нашего высшего «я» память как таковая не нужна. Зачем какой-то сложный, вспомогательный механизм каких-то реестров или каких-то хранилищ, когда и так все заложено в природе нашего высшего «я»? Собственно говоря, этим и объясняются многие очень чудесные свойства, так сказать, йогов или йогинь, которые совершенно виртуозно могут управляться с разного рода информацией. А с другой же стороны, мы помним, что наше «я» еще... Да, и поэтому, как следствие, понятие памяти и понятие сознания, это, в общем-то, как бы из разных областей. Возникает вопрос, ну хорошо, а что же тогда то, что мы называем памятью, нашей памятью обычной? Вот это уже другой раздел аксиоматики йоги, как раз и построен на том, как он очень тесно связан с тем, что называется цепочки ассоциативных связей, которые как раз и приводят, так сказать, вот к этому процессу памятования или воспоминания, припоминания и так далее и тому подобное. И задействованы здесь все три структуры нашего тела. Как грубая, так тонкая или причина. Ну, действительно, если, скажем, как учат наши современные наши медики, значит, если проблемы с тем или иными участками нашего, так сказать, мозга, то наблюдаются те или иные, так сказать, проблемы с памятью. Или наоборот, если хорошо функционируют те или иные, так сказать, наши структуры нервных окончаний, память серьезная, да, у человека. Если наоборот, то провалы там и так далее и тому подобное. То есть ассоциативные связи пронизывают, конечно, безусловно, еще также и тонкое причинное тело для памяти. То есть память – это такой ключевой момент, упирающийся вот в этот закон ассоциативных связей. И он не такой простой, как может показаться на первый взгляд. И вот им-то уже и пользуется сознание для того, чтобы, как говорится, взять ту или иную информацию как бы извне, не из своего «я», а извне, из того хранилища, ну, где все, в общем, у нас хранится действительно все наши воспоминания детства там, или какие-то события, которые мы пережили, они так или иначе сделали отпечаток на наших структурах тонкого тела, значит, причинного, грубого тела. И фактически они-то являются формирующими нашу интерпретацию всех дальнейших событий или явлений, с которыми человек сталкивается. Вот почему, кстати, концепция в йога-сутрах Патанджали о том, что наша память – это наше как и проклятие, так и способ освобождения, так вот можно сказать, да? То есть именно этим во многом и объясняется, так, знаете, с человеческих позиций, почему, скажем, умирая и рождаясь в следующей жизни, мы не обременены тем багажом памяти, который могли бы тащить из предыдущих жизней. То есть эволюционно в плане нашего духовного развития это оказалось более выгодная стратегия не помнить, что с вами было в прошлой жизни. Но при этом остаются некие такие тенденции, да, то есть если вы к чему-то стремились в прошлой жизни достаточно долгом, то в этой жизни также тенденция без подробностей. Потому что, еще раз, в эволюционном плане, а под эволюцией в йоге подразумевается не только наша физическая эволюция, но еще и эволюция самоосознания нашего высшего «я», это более выигрышный момент. И он работает до тех пор, пока вы, друзья, не достигаете высших состояний в йоге, когда вы действительно в состоянии вспомнить все свои предыдущие рождения, о чем говорят соответствующие, значит, положения в йоговских трактатах и свидетельства, значит, учителей и учительниц йоги, достигших определенных высот. То есть, или, опять же, своими словами, друзья, до тех пор, пока память прошлых жизней будет вам мешать, природа оберегает вас от этой памяти. А как только исчезает опасность в плане духовного, значит, развития от вашей памяти предыдущих жизней, природа вас туда пускает. То есть это такой же механизм, как и смерть. Это то, что мы выработали сами. И поэтому особо переживать, что вы не помните предыдущих жизней, ну, вероятно, не стоит. Это оказалось, знаете, как эволюционным приобретением, как развитие разума, там, чувств и так далее, более выгодно. Еще вопросы, друзья?
А можно сразу попросить?
Сейчас, одну секунду. Вы кто? Представьтесь.
А я первый раз.
А, первый раз? Тогда немножко подождите. Заочники, друзья.
Продолжение.
Да, пожалуйста.
Так, тогда сознание познает. А мозг, что получается, осознает то, что познает сознание, записывает это?
Мозг – это инструмент, друзья. Это всего лишь инструмент работы нашего сознания. Очень сложный инструмент, неочевидный инструмент. Под мозгом надо понимать не только нашу физическую структуру мозга. Это всего лишь верхушка айсберга. Ну, действительно, медики там анализируют, как там и нейроны те или иные устроены.
Нет, ну я имею в виду шпуле.
Да, да. То есть разум, назовем его разумом. Да, да. Это разум – это инструмент эффективной работы сознания. Вот так можно вот так его интерпретировать. И, соответственно, одна из функций его – это как раз вся работа с памятью. То есть, поэтому наша нервная деятельность, высшая нервная деятельность, она напрямую связана с памятью. Человек, у которого хорошая память, он интеллектуально силен. Если, значит, не дай бог, провалы в памяти, знаете, как в том анекдоте, доктор, у меня провалы в памяти, доктор, провалы говорите? Значит, а пациент, какие провалы? Вот, да. Значит, вот еще вопросы, друзья, заочники я. Хорошо, ладно.
Тогда получается, вот в прошлый раз мы говорили, что любая мысль или любое развитие – это карма. А если использовать память не…
Нет, стоп. Нельзя так вот жестко соединить любую мысль и любую вритти как карму. Это несколько… Понимаете, мысль и вритти, да, это фактически процесс. А карма – это взаимосвязь процессов.
Вот только что. Я не
догадываюсь. Да, то есть это вещи не тождественные, это вещи как бы...
Нет, вот я почему и задаю этот вопрос. Просто в прошлый раз прозвучало, что каждая мысль вроде бы уже как карма. А я засомневался и думаю, если к мысли не подключать ни чувства, ни какие-то эмоции, ничего, просто анализировать мысли, это уже не будет кармой.
Вы абсолютно правильно подметили, это один из способов работы с управлением мыслями. Значит, раздел, который занимается этим, называется раджа-йога. И в двух словах суть его заключается в том, что до тех пор, пока вы не научитесь разъединять эмоции и информацию, ой, как тяжело вам будет управлять мыслями. Вот. Но об этом это другая тема.
А познание, когда происходит, это не выделяется ли какая-то прана, нет ли соединения?
Абсолютно правильно, да. То есть прана, опять же, задействование, значит, нашего сознания и энергии, это как раз тот и есть оператор, с помощью которого ну, фактически происходит вот этот весь наш опыт. Как познавательный, так и творящий.
И последний. Ну,
угу, хорошо, да.
Волеизъявление порождает веру?
Волеизъявление, что вы имеете в виду под словом вера?
Ну, человек во что-то вот верит.
Ну, верит в плане религиозном или в плане обычном? Вообще, то есть я верю, что Луна есть, или там, что Америка существует, или я верю
в
абсолюту.
Не видел.
А?
Вот бывает такое, верю, но никогда не видел. Или... Видел, но не верил.
Это очень сложные категории. Друзья, на самом деле это, еще раз, вопрос из йоги визуализации. Мы все в большей степени живем в том мире, который сами визуализировали на основе того, что в йоге называется авторитетным свидетельством. То есть вот откуда мы знаем, откуда мы можем опыт приобрести из нашей жизни? Ну, можем, что называется, носом столкнуться с чем-то. А можем, как в том анекдоте, помните, да, верить на слово. Помните этот знаменитый анекдот про Василия Ивановича Чапаева и печку, и про джентльменов в карточном клубе? Ну, если не знаете, в интернете наберите, быстро найдете. Вот, то есть авторитетное свидетельство. Есть такая категория, как авторитетное свидетельство, и его нельзя списывать со счетов. В частности, авторитетное свидетельство, скажем, в Древней Индии Вед являлось достаточным основанием для заключения истинности какого-то положения.
Так это превращалось в веру.
А это не превращается в веру. Ну вот, опять же, вот вы, ну как бы вам объяснить, да, вот вы пошли учиться в школу, вас научили пользоваться той или иной формулой, вы ей пользуетесь. Но вы ее сами не знаете, как выводить. Вы математикам поверили на слово, что эта формула будет работать во всех случаях жизни. Скажем, второй закон Ньютона. Или там закон всемирного тяготения, что, скажем, у нас яблоко падает на землю. А строго говоря, вдруг там на Альфа-Центавре, наоборот, не падает не на землю, а улетает вниз. Да? То есть мы все равно в какой-то степени склонны обобщать и интерпретировать это в более таких мягких красках. Вы, опять же, открываете учебник математики. Вы не знаете о математике вообще ничего, но вы доверяете тому, что это истина. То есть вот это совершенно неуловимая такая вещь, которую нельзя списывать со счетов. Она называется авторитетное свидетельство. Вы просто не в состоянии в течение всей своей жизни, вот если йогу, да, переоткрыть йогу. Ну, не в состоянии, все, и что ж теперь, выбросить ее? Нет. А если у вас есть доверие, скажем, к тому или иному учителю йоги, к тому или иному трактату, той или иной точки зрения, то вы это изучаете. То есть факт, здесь его лучше назвать не верой, а доверие. Вот. И без этого жизнь бы остановилась. Ну, представьте, если бы вы верили только лишь те вещи, с которыми вы лично столкнулись. Приезжает к вам, говорит товарищ, и говорит, я в Америке был. А вы говорите, а нет никакой Америки. Почему нет? А я там не был. Он говорит, ну я ж там был, а мало ли где-то там был, ты понимаете, да? И вот если вы так проанализируете, то ваша жизнь превратится в коллапс. Вы остановитесь, вы как существо, так сказать, социальное, вдруг превратитесь в амебу, которая вот действительно, вот она носом ткнулась там в опасность. О, опасность, да, или пища, вот это пища, да, то есть... А если же мы говорим о вот этой более высоком уровне существования, оно подразумевает авторитетное свидетельство. То есть вы верите, опять же, как в том анекдоте на слово, опять же, из-за Василия Ивановича. Еще вопросы? Да, пожалуйста, представьтесь.
Сергей, студент группы 3. Все-таки память до конца не исчезает, потому что если мы говорим о боли, да, это все-таки память, страх, это мы говорим память и боль, страх. До конца она не исчезает, а где-то она остается.
А вы имеете в виду после рождения и смерти? Или... Да, конечно. Вот, кстати, сказать... Да, то есть, давайте я по-другому сформулирую вопрос. То есть, что действительно до конца память предыдущих жизней не исчезает. И она, безусловно, присутствует в наших, значит, сегодняшних, так сказать, жизнях, воплощениях. Действительно, кто-то рождается и бессознательно тянется к изучению, скажем, точных наук. Кто-то тянется к фортепиано, чтобы стать великим композитором. Кто-то тянется, значит, на большую дорогу, чтобы взять дубинку и сколотить шайку таких же, как он, головорезов, значит, грабить, значит, запоздавших путников. То есть есть эти тенденции, которые мы переносим из жизни в жизнь, но без подробностей, а вот именно на уровне тенденций, то есть нас тянет. Нам кажется, что все, что связано с этой деятельностью, привлекательно и будет сопряжено с чем-то приятным. А наоборот, все, что не связано с этой деятельностью, будет чем-то отталкивающим, отвращающим, вызывающим боль там, и страх. Более того, в йога-сутрах Патанджали, в частности, комментарии, точнее не в йога-сутрах, а в комментарии к йога-сутрам Патанджали у Вьясы, таким образом аргументируется наш страх смерти, друзья. Сами подумайте, с какой бы это радости мы боялись с вами смерти, если бы мы с вами жили всего лишь один раз. То есть, ну, я, конечно, исключаю, что это всего лишь какой-то механизм, знаете, запрограммированный на генетическом уровне, да, что это как, там, как только мысль о смерти, так сразу, значит, какие-то там эмоции. Да, так вот, объясняется, что страх смерти как раз и является свидетельством того, что мы уже с вами очень много раз умирали. Иначе мы этого не боялись. Чего бояться, что вы не испытывали? Собственно, не было опыта, и, может быть, это наоборот, приятно. Некоторые наркоманы думают, что если они примут большую дозировку наркотика, то, значит, они в состоянии будут избежать ужаса всей их смерти. Бред чистейший, да. Причем действует наркотик, да, действительно, он ничего не чувствует. А потом, когда грубое тело отвалилось от тонкого тела, а все наркотики, как вы понимаете, действуют на уровне грубого тела, а на уровне тонкого тела они уже не действуют, потому что это химическое соединение, то там человек сталкивается по полной программе со всем тем, что, в общем-то, ожидало его вот в, значит, момент смерти. Вот, еще вопросы, друзья. Сейчас, Владимир, кто не задавал? Сейчас, заочники. Давайте, сегодня ваше время. Марк. А, девушка, да. Представьтесь, пожалуйста. Ну, вы представьтесь, вы вольный слушатель или просто случайно зашли сюда?
Нет, я периодически.
А, бываете, ага, хорошо.
В теме, короче.
А, в теме, да, очень радует, да.
Вот, я просто потому, что вот интересно, вот если ситуация возникла у человека такая, что он вспомнил свою прошлую жизнь, несколько.
А вы знаете таких примеры?
Да.
Вы знаете, да? Вот давайте мы так договоримся. Вы меня сперва с ними познакомите, а потом я буду отвечать на эти вопросы. Иначе у нас сейчас ни о чем будет
хорошо,
диалог.
Я про себя говорю. Хорошо.
А, вы помните свои прошлые,
да,
жизни.
Если
хорошо.
Я, например, вспомнила, ну, как бы, да, какие-то моменты своей прошлой жизни, угу. Да, но не могу сказать, что особо к этому стремилась, да, но при этом мое, как бы, моя нынешняя жизнь, вот мое сознание, да, я вот к этим вещам не стремлюсь. А моей прошлой жизни, да, вот в качестве связанного с йогой, например, да, то есть я в своем прошлом жизни, там, знаю, что занималась йогой, да, я никогда в этой жизни не собиралась заниматься йогой, я, в общем-то, особо этим не интересовалась, да, но мне постоянно приходят воспоминания о том, что я это делала и что я этим занималась, и возникает такой некий конфликт, то есть мне непонятно, не совсем понятно, зачем мне это нужно.
И вопрос в чем?
Вот я не понимаю, зачем мне это нужно.
Нет, и вопрос, собственно, в чем? Вопрос, да.
Вы говорите, что наш говоря, в прошлой жизни, да, они могут, как бы, человека подталкивать к чему-то, да, чем он интересовался, а то вот зачем эти знания, когда они, как мне кажется, не нужны, я вот не понимаю.
Нет, ну, девушка, ну, вы понимаете, я не могу отвечать на такие вопросы. Вот вы приходите, говорите, ну, вот что-то идет одно, а хотелось бы, чтобы что-то шло другое. Я просто не знаю, что вам ответить. Ну, наверное, очень хорошая у вас карма, что несмотря на, может быть, там, так сказать, все бескультурье нашего современного общества и полнейшая, так сказать, деградацию образования, обучения, так сказать, и всех таких вот устоев. У вас есть эти моменты, которые заставляют вас интересоваться йогой как системой самопознания. Ведь обратите внимание, там, включаешь телевизор, к чему нас призывают? Там, веселиться, значит, не работать над собой, не учиться, а вести праздный образ жизни. Вот. И с одной стороны, человек, который ничего не знает, он очень легко может быть подцеплен этой рекламой и протратить всю свою жизнь впустую. То есть пока человек молодой, сильный, красивый, вся жизнь праздник, но вот уже наступает, так сказать, старость, и уже, так сказать, все те мечты, надежды вдруг оказываются несбыточными, и человек сам себя спрашивает, ну хорошо, а что я сделал в этой жизни? Вот я ее прожил, там, провеселился, пропрыгал. Вот, а если же наоборот, несмотря на вот эту всю, так сказать, расхолаживающую атмосферу, где нас призывают не работать над собой, вы чувствуете этот серьезный, так сказать, серьезное стремление, что если не заниматься самопознанием, то когда, что называется, придет там старость, то и вспомнить-то нечего будет. То есть это наоборот какая-то очень хорошая тенденция, которую... Ну, наоборот, наверное, надо благодарить судьбу, а не проклинать за то, что, скажем, вот эти... Вот. Но, друзья, я попрошу все-таки, давайте мы будем более конструктивны, у нас все-таки серьезное здесь мероприятие, давайте мы более серьезно будем вопросы по йоге, Еще вопросы давайте. Да, пожалуйста.
А вот вопрос, Владимир, ситуацию говорил про то, когда возникают мысли... А ведь, наверное, не все ведь так, что карма на 100% имеет значение. Может быть, для обычного человека как доминирующий фактор, но ведь воля, свобода воли всегда присутствует.
Да, безусловно, друзья, это соотношение того, что называется карма, и того, что называется свободы. То есть в каждом из нас есть процент нашей обусловленности. Эта обусловленность как раз и называется кармой. То есть карма не обязательно что-то плохое. Скажем, что вы... в результате своей дурной кармы родились где-нибудь там в плохом месте и с трудом там концы с концами сводите. И этим обусловлена ваша жизнь. Карма может быть чем-то очень притягательным. Вы, скажем, родились в этой жизни чрезвычайно богатым человеком, принцем уэльским или там наследником престола, да? И вот сейчас время от времени по телевизору показывают скандалы с той же Великобритании, значит, там, то это один, там, значит, отпрыск монарха как-то себя повел не так, то по-другому. Этот человек обусловлен. Понимаете, он принц, но он не может жить своей жизнью. Хотя, с одной стороны, вроде как бы у него нет страданий, да, такие же, какие есть там у безработного, бездомного, бомжа, но он также не свободен. То есть это называется карма. Карма как положительная, так и отрицательная – это обусловленность. Йога же призывает нас к свободе. И вот как раз и идет война за этот процент. Какая доля в вашей жизни обусловлена, какая доля свободна? Йога призывает вас стремиться к свободе и избавляться от обусловленности. То есть, если вы идете этим путем, вы идете путем йоги. Обратите внимание, йога не призывает вас к накоплению положительной кармы. Это не цель йоги. Йога призывает вас вообще отказаться от кармы. Но только чтобы от нее отказаться, безусловно, нужна стратегия. Сперва положительной кармой нейтрализовать отрицательную. То есть, делать добрые дела по-любому надо. То есть это как бы первая ступенька в стратегии йоги. А потом, когда положительные дела уравновешивают отрицательные дела, отказаться от и того, и другого. Или пока, значит, есть негативная карма, нейтрализовать ее позитивная, когда у вас в руках осталась позитивная, отбросить ее. Или еще более понятным языком. Вот вы бедные, больные, беззубые, бомжи под этим самым, под остановкой живете. Ну вот в одно прекрасное утро на лавочке этой автобусной остановки сидел, значит, учитель йоги. И он на вас посмотрел, шепнул вам тайную мантру, и все вам стало ясно, как божий день. И вы стали работать над собой. И вы стали изживать свою дурную карму. Вы побрились, помылись, вставили зубы. Устроились на работу. Долго-долго работали, чтобы приобретать квалификацию, потому что вы же не учились до этого, ничего не делали. Да, вы приобрели опыт, приобрели знания, сделали свое дело, сделали свой бизнес и начали преуспевать в этом бизнесе, стали сперва состоятельным, значит, человеком, потом миллионером, потом миллиардером. И вот в тот момент, когда вы стали миллиардером, понятно, что вы полностью изжили свою карму бомжа. И вот настает момент отказаться и от кармы миллиардера. И только лишь после этого приходит свобода. То есть, знаете, отказываться от своей дурной кармы, да это же каждый дурак сможет. А ты попробуй откажись от своей благой кармы. Вот, вот такая логика. И, соответственно, цель в том, чтобы расширять свою свободу. В каждом человеке есть процент свободы. Даже у преступника, приговоренного к повешению, значит, и все, уже совершенно мало что, казалось бы, может он изменить, все равно есть хоть какой-то процент свободы до своей смерти. По этой причине в средние века, знаете, направляли священников к узникам, значит, этим смертникам, что даже вот он, может быть, в свой последний миг перед казнью, может быть, осознает, что был неправ, раскается, и хоть в этом плане воспользуется своей свободой, хоть как-то повлиять, ну, скажем, на свое будущее, там, рождение, если мы говорим о следующем рождении. Вот, и война идет за свободу, но свободу не любой ценой, а только лишь такой свободой, которая не ущемляла свободу других. То есть, если вы для себя только хотите свободу, и вам плевать на свободу других, вы далеко не уедете. Вы очень быстро застрянете. Вот, поэтому свобода нужна только лишь та, которая также уважает и свободу других. То есть, либо свободны все, либо никто. Ну, в плане того, что вашей личной вселенной. Вот, еще вопросы? Да, пожалуйста, представьтесь.
Я, а как представляться? Имя и отчество?
Ну, имя, откуда вы, откуда к нам пришли?
Я случайно зашел, вообще-то говоря.
Будем считать, благая карма будем считать.
Да, наверное.
Представьтесь, как вас зовут?
Сысоев Владислав. Угу. Вопрос такой. Представьте, что мы волеизъявили желание ко всей Вселенной. Допустим, там встретить какого-то хорошего человека, или, например, чтобы у нас был успех в каком-то деле. Вопрос состоит в том, как поступит Абсолют, если есть две возможности. Дать нам то, что мы желаем, или не дать, чтобы потом дать нечто большее, чем мы даже, может быть, и не подозреваем.
Ну, понимаете, это очень сложный вопрос. Это, знаете, если так, опять же, отвечать на него, это смотря в каких вы отношениях с Абсолютом. Да.
Допустим, я в плохих.
Да, значит, если вы в плохих с ним отношениях, то он говорит, ну, согласно аксиоматике йоги, ты придумал свои законы, сам по ним и живи. Понимаете, да? То есть... До этого человек придумал какие-то законы и по ним жил. Скажем, этот человек говорил, а нет никакого Абсолюта. Абсолют говорит, да, все, меня нет. Живи так, как придумал. Это один сценарий событий. Другой сценарий событий, что вы все-таки признаете, что там кто-то, значит, это, значит, большой начальник. Да, значит, и вы помните, да, аксиоматику йоги, что если мы направляем прану, то Абсолют как раз и возвращается к нам в тех проявлениях, которые наиболее нам близки. И в этом смысле, прямо пропорционально нашему обращению, значит, он и за нас и будет решать. То есть, ага, вот ты сейчас хочешь ручную гранату, чтобы она у тебя в руках взорвалась. Ну, я образно говорю, маленький ребенок идет, смотрит, ручная граната валяется. Там после войны осталось. Он, хочу гранату, да? Абсолют говорит, не-не, это не самое оптимальное желание. Да. Давай-ка чуть подождем. Вот ты подрастешь немножко, да? А потом этот человек подрос, и действительно ему там, скажем, для каких-то других целей понадобилась та же самая граната. Ну, мало ли, в мирных целях, там, не знаю, там, тонну угля добыть в шахте, да? То есть, не отбойным молотком это все ковырять. Вот, и Абсолют говорит, да, вот теперь бери. То есть, вы понимаете, да, логику? Это вопрос той вселенной, которую вы волеизъявили. Если вы волеизъявили наличие в своей вселенной каких-то правил игры, где абсолют будет заботиться о вас, это один расклад. Если же вы говорите, а нет никакого абсолюта, это другой расклад. То есть вселенная очень сложная вещь, друзья. Фантастические. Еще вопросы? Сейчас, кто не задавал? Давайте, кто не задавал? Да, пожалуйста.
Сергей Улин, слушай.
Угу.
Если я визуализировал, что все вокруг люди добрые, означает ли это, что мне не попадется мошенник?
Опять же, тот же самый, на каком-то смысле пересекаются, значит, вот с предыдущим вопросом. Это в зависимости от того, какая ваша карма. То есть, если вы в прошлой жизни сами были мошенник на доверии, понимаете, да, то вы породили эти правила игры, что в вашей вселенной возможны мошенники на доверие, и, соответственно, в следующих жизнях, или же даже в этой же жизни, вполне вероятность есть, что может попасться мошенник на доверие. Если же во всех своих предыдущих жизнях вы такого неволи изъявляли и, соответственно, также не поступали, вот, или как-то по-другому нейтрализовали поступки свои негативные, скажем, какое-то одно время были таким мошенником, а потом сделали все то, чтобы в вашей вселенной даже духу не было таких мошенников, то, конечно же, как вы понимаете, чего вы сами не создали, с тем вы и не столкнетесь. Вот, поэтому все упирается все равно, как говорится, в каждого человека, и со стороны ответить ни да, ни нет нельзя. Знаете, есть такая поговорка, что каждый человек находит свою судьбу. Ну вот в том плане, да, что все мы что-то делаем и потом получаем плоды своих результатов. Это не всегда, вернее как, это надо учитывать. Еще вопросы? Кто не задавал? Да, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста. Представьтесь.
Алексей, больно слушать. Угу. Вопрос такой, что говорит йога на тему существования или несуществования так называемых паразитирующих сущностей, ну, которые на там, тонком эфирном плане как бы присасываются и питаются энергией. Вообще, есть они? Если есть, то как бы бороться, защищаться? Там,
ну, друзья, понимаете, это очень такие вопросы. Вот есть такие вопросы, которые, как вам сказать, рейтинговые, да? То есть, если я на первом канале телевидения сейчас начну эту тему обсуждать, рейтинг будет зашкаливать. Но это не та тема, на которую бы мне, например, лично хотелось говорить. Опять же, это... Я объясню, кстати, почему, да? То есть, потому что... Вот такой нездоровый интерес, который в результате приведет к чему? Кто-то что-то неправильно поймет и перепугается насмерть. Кто-то на этом моментально будет денежки, значит, делать, вот мы мазь продаем новую, намажетесь, и ни одна паразитическая сущность, знаете, как комары, к вам не это, не подлетит даже. Кто-то еще что-нибудь. Это такие, это, знаете, благодарные темы для пиара, но неблагодарные, если мы действительно пытаемся разобраться в устройстве этого мира. Поэтому мир, безусловно, очень сложный. И самые разные есть, как вам сказать, проявления Вселенной. Вот. И я даже не хочу отвечать на этот вопрос, я хочу только лишь одно сказать. Все, что вас запугивает, все, что парализует вашу волю, все, что делает вас несвободным, зависимым, там, так сказать, все, что приводит вас в состояние рабства, должно быть отброшено, так как это ворует вашу свободу. Даже трактат по поводу вот этих тонких сущностей. Поэтому здесь вопрос даже не суть ответа, а суть того, откуда у вас этот интерес, ну не вас лично, а вообще, да? А, и как вы вообще живете по этому миру? Знаете, если вы завтра найдутся какие-то такие темные, как пауки, люди, которые начнут оплетать вас сетями, вот у нас трактат, значит, по этим сущностям, как их изгонять. А вы вот почувствуете, вот не чувствуете ли вы что-то темное, что вас затаскивает? Почему? Потому что Вселенная, если почувствуете, не открывайте этот трактат, не нужен он вам. Ну, безусловно, если это, как сказать, не вещь, так сказать, ну, как бы обусловленная вашей практикой йоги. Потому что действительно мир очень сложный. Есть самые разные формы существования в том числе. И самые разные проявления этих форм существования. Но все должно прийти к вам с позиции силы и знания и света, а не с позиции затравленности, что вот кто-то у вас там что-то ворует, там какую-то энергию. И хотя бы по той простой причине, что, знаете, о чем думаешь, там и живешь. Если слишком долго вы начнете общаться с людьми, которые верят в эти сущности, то вы невольно начнете их плодить, даже если вы о них ничего не знаете. Вы как бы поднаберетесь, вся ваша вселенная вывернется таким образом, как если бы эти сущности были. А так как вы ни ухо, ни рыло не понимаете в тонких структурах материи и работы своего разума, то зачем вы теряете на этом энергию? С другой же стороны, безусловно, мир очень сложный, и формы существования есть совершенно уникальные. Но вы понимаете, что в этой вселенной все сбалансировано. Что подобно тому, как вот у вас есть ваше тело, и очень плохо, если там оно начнет, значит, как-то страдать. Но если, скажем, там листва упала, то есть бактерии, которые их разъедают, эту листву. Представьте, чтобы не было бактерий, плесени. Мир был бы завален трупами, не разложившимися. Вы понимаете, да, логику? То есть все есть в своих местах и в своем объеме. Точно так же касаемо тонких и причинных структур. Они также распадаются, как материя. И, грубо говоря, есть такая, как говорится, причинная плесень, да? И она совершенно уместна в каких-то одних обстоятельствах и совершенно неуместна в других обстоятельствах. Понимаете, да? То есть, но подходить к этому надо со здравым смыслом, со светом, с волей, с радостью, как говорится, познания, а не с дрожанием того, что, значит, что-то там. Поэтому очень сложно отвечать на эти вопросы, чтобы хоть что-то реальное сказать, но чтобы это завтра же не породило волну публикаций в какой-нибудь желтой прессе, которой тут же воспользуются всякого рода проходимцы от эзотерики, чтобы пугать людей и на этом деньги зарабатывать. Вот. По этой причине, кстати сказать, многие знания в йоге хранились в тайне. Это было оправдано. Вы думаете, что сейчас только такая тенденция пошла? Она всегда была. Еще вопросы, друзья? Да, кто не задавал, да? А.
Юля, группа 3. Когда мы интерпретируем, мы составляем картину мира, и для каждого она своя. Можно ли сказать, что когда мы набираем прану, мы увеличиваем степень правильной интерпретации или целостного видения мира? И если да, то как, работая с праной, можно приблизить интерпретацию к интуиции?
Ой, какой сложный вопрос. Вот, да, значит, смысл в чем заключается? Что да, действительно, по мере того, как растет наша прана, растет наша энергия и сознание. Ну или такой, представьте, аналог. Вот у вас есть тусклый-тусклый фонарик, вы идете по лесу и ничего не видите, что у вас там под ногами. То ли пенек, то ли тень какая-то, то ли вам померещилось. Но вот вы заменили батарейки на более мощные. И уже более ясный луч света высвечивает какую-то, значит, ситуацию. Понятно, что вы лучше осознаете и лучше как-то начинаете в ней ориентироваться, да. Конечно, почему в йоге-то, прежде чем разговаривать про первый, второй принцип, почему в йоге, прежде чем говорить про прану, про какие-то там тонкие тела, опять же, вот про этих самых потусторонних сущностей, да, в первую очередь даются так называемые принципы йоги. Да потому что все любое знание может обратиться во вред вам. Понимаете, да? Если нет изначальной установки первого принципа йоги. Ну вот представьте себе, да, ученый современный. Это не тот ученый, который был, скажем, там 30 лет назад или там 100 лет назад. Ученый 30 лет назад, 100 лет назад это интеллигент, человек порядочный, который не допустит, значит, ничего такого, ну как вам сказать, не, ну как бы плохого, да, некультурного, да. Возьмите сейчас наших современных ученых, особенно из каких-нибудь там, знаете, стран, где не было вот этой традиции академизма, да, где, ну, бывшие колонии, собственно говоря. Да не мать родную, понимаете, на атомы разложат, если это будет судить им прибыль. Понимаете? А лишь бы хоть как-то их признало, значит, ученое сообщество, там им дали их эту Нобелевскую премию там, или еще какое-нибудь вознаграждение. То есть наука сама по себе безнравственна не потому, что она плохая, а просто не предполагается концепция или наличие нравственности. Поэтому первый принцип абсолютно необходим. Фактически, чем занимается ученый, познавая мир? Ну, точно так же пытается расширить горизонты своего познания. Вот его сознание слабо высвечивало, что там на Альфа Центавре творится или на Марсе. А вот смотри, уже эти луноходы, как марсоходы запустили, все там уже ощупали. Вот уже знают больше. То есть расширили сознание. И вроде как хорошо. Или наоборот, не знали там про генную инженерию ничего. Но расширили сознание, узнали больше. Но опять же, куда потом пойдет эта генная инженерия? Либо монстров плодить, каких-нибудь мутантов, понимаете, да? Либо еще что-нибудь, либо действительно пойдет на благо всех живых существ, дабы, так сказать, жизнь человека сделать лучше. Друзья, вот это вы должны ухватить. Вот концепция свободы в йоге, концепция доброты в йоге, она самая главная. Вспомните русские народные сказки. Был Иванушка дурачок, дурак дураком там, сколько он там на печи лежал, но ему вселенная благоволила, потому что добрый был. Кощей бессмертный там прошел все курсы эзотерики, понимаете? А все равно проиграл. То есть вот это фактор первого принципа йоги или доброты основополагающий. Поэтому он и первый принцип. Еще вопросы, друзья. Кто? Вот, я прошу прощения, Маша, да. Ага.
Группа Эко, Воропаева Марьяна. Вадим, вот про карму хотела еще вернуть.
Да.
Вот я понимаю, как можно распознать и отбросить негативную карму. Если мы страдаем, значит, это негативная карма. А вот как мне отличить, например, благую карму от свободы? Ведь благая карма дает положительные эмоции, и свобода дает положительные эмоции. Там я что-то захотела, я этого могу добиться, и там, и там. Вот как критерии отличить, чтобы отбросить?
Как, ну как свобода отличается от несвободы? Где есть обусловленность, там все равно есть, так сказать, несвобода. Ну, раньше в древних трактатах, да и в современной многие йоги сравнивают, что дурная карма это как наручники из железа, благая наручники из золота. Понимаете, да? То есть, если вы не свободны хоть в чем-то, не свободны, да, то фактически все.
То есть, когда ограничение какое-то.
Да. То есть, если есть ограничения, то есть все, вот вы обречены вы получить Нобелевскую премию. Вот вы, может быть, там что-то другого хотели, а вот все, или там еще что-то. Это же иногда это так действует. Но отличить действительно бывает очень сложно. И природа этого процесса гораздо более непонятна, чем может представляться. Она сводится к такому фундаментальному принципу тех же йога-сутры Патанджали, как различить, как там называется, самость и сатву, или как различить нашу атму, наше высшее я, и, значит, наши проявления пранические, нашу прану. Потому что прана, она проявляется как сознание, энергия, наслаждение в своем чистом виде. Если у нас есть прана, мы, значит, поем ура, мы, знаете как, полны сил, радости, веселья. И вот эта иллюзия, самая тончайшая, когда наше «я» связывает себя с проявлением своего «я», которое действительно как что-то положительное, как абсолютно положительное. Но до тех пор, пока вы не поймете, что хоть три раза положительное, но все-таки не ваше «я», да, это еще промежуточный этап на духовном пути. Надо сделать последний рывок, отказаться и от этого, собственно говоря, познать, что есть я. И вот что наиболее интересно, что затем мудрецы, которые такую же вещь проделали, отказались, что называется, от сатвы, от наслаждения своих проявлений и окунулись вот в состояние высшего я и как бы вернулись к обычному состоянию, чтобы, ну, человеческому, чтобы передать своим ученикам, что же они испытали. Они сказали такую фразу, что по сравнению с переживанием высшего я, самое большое наслаждение, ну, во Вселенной, которое вы только можете себе сейчас представить, воспринимается как страдание. Понимаете, вот, когда вы читаете, что в тантрическом буддизме все говорят, что кругом одни страдания, и многие ходят и бродят, и да, знаете, с такими вытянутыми мордами, что плохо было вчера, сегодня, а завтра вообще там экономический кризис, все, всем, значит, будет. Вот, то это справедливо только лишь отчасти. Почему? Потому что до тех пор, пока мы не достигли самадхи, это несправедливо, есть наслаждение, есть страдания. Но с каждой новой, скажем, новым этапом, предыдущий этап начинает казаться страданием. Ну вот, скажем, человек еле концы с концами сводил, вдруг на рынке дали ему место торговать. Он, ой, как я счастлив, своя палаточка, значит, свой там бизнес, свечной заводик. Ну вот он еще раз богател, да, и каждый день, значит, работал там в поте лица, но это деньги приносило. Вдруг он разбогател, стал хозяином больше большого предприятия, уже там миллионами ворочает. И его спроси, ну вот сейчас ты со своего этого самого кресла президента опять пойдешь торговать? Понятно, не пойдет. Он будет, да это же вообще страдание с утра до ночи на этом рынке стоять, значит, с этими клиентами, придурками общаться. Вот. И так вот, вот эта вот вещь, что это. Есть такие вещи, которые одновременно и справедливы, и несправедливы. Поэтому, когда вы читаете в древних книгах, что весь мир страдания, это с одной стороны абсолютно правильно, с другой стороны абсолютно неправильно. Почему? Потому что мир много сложнее концепции страдания или нестрадания. Это гораздо все сложнее. И вот как раз йога и предлагает такой способ, чтобы вот таким образом пройти, чтобы вы взяли максимум свободы и наслаждения от этого мира, но очень легко отказывались от пройденного этапа, не цеплялись за него, но обязательно пройти должны. А, конечно же, когда вы достигнете высшее состояние, что самое прекрасное, что вам казалось на свете, будет казаться сплошным страданием с позиции вот этого высшего состояния. И получается, что как бы вот такая вот ситуация, да? Еще вопросы? Кто не задавал?
Да. Можно более приближенный к жизни?
Да, конечно, конечно.
Вот, мы знаем, что очень хорошо практиковать пранаяму на рассвете, и после этого, если мы ложимся спать, есть какой-то способ перенаправить эту прану в, ну, в нашу объективную реальность, не чтобы это все выливалось в очень яркие, очень такие сны, а именно как-то оставалось еще и на жизнь.
Ничего себе приземленный вопрос, да? Вот, нет, почему? Пранаяма, она на той пранаяма, что она, безусловно, распределяется на все ваше существование. В конце концов, вы помните концепцию йоги сновидения. Реальность единая, нет двух реальностей. Но видим мы ее каждый раз с разной грани. То есть, и просто во сне до вас, может быть, лучше доходят те аспекты действия пранаямы, в каких-то более, может быть, ну, не, при незакрепощенном состоянии разума. А когда вы просыпаетесь, эта прана продолжает действовать, она никуда не делась. Только как бы мы не склонны уже в таких ярких красках ее воспринимать. Прана, она, если она есть, она действует все 24 часа. Вот. Поэтому проблемы здесь нет. То есть в этом. Еще вопросы. Кто не задавал? Да, пожалуйста, представьтесь.
Андрей, можно слушать. Угу. Значит, вопрос по Юрию Зрузации. В свое время вы нам рассказывали, каким образом происходит процесс воспринимания услов, в кавычках, внешнего мира в нашем «я». То есть он там через чьи-то, проецируется на образы Будхи, которые существуют чьи-то, да? Вот, то есть, ну, оно проходит через небольшой фильтр, ну, не знаю, большой-большой, у всех по-разному. Да? Дело в том, что воспринимание понятно, а каким образом то, что мы проецируем в Будхе, влияет, опять-таки, в кавычках, на внешний мир? То есть я обратный процесс не понял.
Ага, ну вы все лекции прослушали, да?
Да, ну
все.
Последние лекции.
Ну, найдите их в архивах, да? Прослушайте. Нет, там, нет, ну может быть и было там, как говорится, с разных сторон мы заходили. Вопрос обратного, да, от визуализации к тому, что мы называем реальным миром. Ну, здесь вообще на самом деле аксиоматически считается, что нет границы. Собственно говоря, граница, где заканчивается ваш внутренний мир и где начинается ваш внешний мир, условно. Она определяется, так сказать, вашей привычкой. Вот, поэтому, собственно говоря, если вы сотворили что-то в своем внутреннем мире, то автоматически считайте, что вы сделали это и во внешнем мире. Это вопрос уже механизма, как это одна шестеренка передастся, значит, другим, третьим, четвертым, пятым. Есть очень много способов объяснить, причем мне наиболее нравятся некоторые, знаете, такие, с точки зрения даже каких-то более материалистических, ну, так, своими, в кавычках, да, способом объяснения. Почему? Чтобы, ну, не притягивать излишнюю эзотерику, не притягивать излишние вот те моменты в йоге, которые мы еще с вами очень плохо понимаем. Так вот, действительно, от умонастроения человека, просто от его эмоционального иной раз состояния, зависит в том числе и метаболизм его, в его теле, как следствие, в состоянии ли он, скажем, сопротивляться внешним факторам. И менять ли этот мир к лучшему в одну сторону или в другую сторону. И это очень как много чего стоит. Вспомните, сегодня 22 июня, война началась, да? Вспомните, что представляла из себя немецкая армия. Она как чума. У чумы есть такое свойство, что один человек заболел, это не смертельно. Если он заразит второго, второй тяжелее болеет. Третий вообще может умереть. То есть она набирает свою силу с каждым заболевшим. Когда фашисты напали на Советский Союз, они были как чума, достигшие предельной степени опасности. Настолько было все отлажен механизм военный, что это было какое-то чудо непостижимое. Ведь у Советского Союза достаточно были сильные войска, и, значит, техника была. Но что отличало немцев? Это внутреннее устремление на победу. Это они иногда они вот этим, вот этой настроенностью на победу одерживали победу там, где при прочих условиях они должны были бы 100% проиграть. Но, значит, история сделала свой качок в другую сторону. Опять же, 22 или не помню, июня, или что-то вот, начало июня 44 года, операция «Багратион», где та же самая ситуация, зеркальная, но только уже наши войска обладали вот этой харизмой, этой верой в победу, это вот устремлением на то, что они, значит, вот в состоянии, так сказать, изменить мир к лучшему, то есть все на Берлин. И действительно, какой там гигантский котел там в районе этого самого там Бобруйска. Ну, в общем, разгромили армию центра в пух и прах, ничего от нее не осталось. То есть, а казалось бы, ведь фактор сознания, вот эта установка, да, то есть в 44-м году у наших у всех уже все, уже на Берлин, да, а немцы не знают вообще, что делать, как там этот весь фронт трещит по швам. И это немаловажный фактор. И фактически, ну как бы, знаете, вот это вот смелость города берет. То есть вот даже такое объяснение работает, но безусловно, йога-визуализации много сложнее. Шестеренок, видимых и невидимых в ней, полным-полно по сравнению с этим, но по доброй традиции открытого йога-университета и к большому уважению всех, значит, людей, занимающихся наукой, я не хочу злоупотреблять вещами, которые, знаете, еще современное человечество, еще, знаете, оно пришло только на порог понимания. Не быть, как вот эти, знаете, многочисленные эти все эзотерики, начинают там эзотерические оправдания или какие-то аргументации людям, которые не знают, о чем они говорят, там какая-то биоэнергия там, и прочее, прочее. Я не говорю, что этого там нет или еще что-то, но лучше даже, если у нас мы будем приближаться от грубого к тонкому, от понятного к непонятному, от логичного к сверхлогичному. Вот. И в этом отношении есть очень множество факторов, которые, вот о чем вы говорите, как внутренняя визуализация фактически из Будхи. А вы за границей учились, нет? Нет, да, у вас вот такой жест, это американцы любят. Кавычки, да, я думаю, это у них очень любимый жест, это когда, значит, соединить два понятия. То есть что-то одно говорили, другое, то есть ухватываете логику, ну если так, своими словами. Еще вопросы? Да, пожалуйста.
А вот мысль или образ Будхи, это тончайшая вибрация энергии или же тончайшая вибрация энергии и сознания?
Значит, что такое любая вритти? То есть она, собственно, и порождает мысль или образ. Мы помним, да, что нет разницы в концепции между нама и рупой, формой и именем, или вибрацией и все, ответ ясен. Еще вопросы? Друзья, давайте, задавайте вопросы, у нас еще время. Да, пожалуйста, представьте.
Я, насколько понял, йога визуализации очень хорошо сочетается с другими видами йоги. Мы можем одновременно практиковать там хатха йогу или там мантра йогу, да? И есть ли какие-нибудь особенности, какие-то моменты, на которые следует обратить внимание, когда мы вот сочетаем разные виды йоги?
То есть, давайте я по-другому переформулирую. Значит, есть ли моменты в йоге визуализации в сопряжении с другими йогами? Да, безусловно, есть. Для каждой йоги даются определенные как бы, акценты, определенные какие-то моменты для того, чтобы именно ту или иную картинку нарисовать внутри себя. Нарисовать ее как визуально, так и эмоционально. Вы помните, что йога-визуализация не сводится исключительно к внешней картинке, но еще она должна быть пропитана вашими эмоциями и чувствами. Тогда она оживает. Понимаете, да? Вот, да, так вот. Так вот, в каждой йоге есть свои акценты, как заточить визуализацию на тот или иной вид йоги. Если мы работаем, скажем, там, пранаяма-йогой, дыхательной йогой, то, безусловно, очень бы неплохо иметь концепцию центрального канала, а также канала левого и правого, то есть визуализация устройства наших каналов. Если же мы работаем там, с йогой влюбленности, то совершенно неплохо иметь образ, там девушки своей мечты или значит, самих себя, так как мы хотели бы выглядеть. И вот так получается, что есть такие небольшие-небольшие добавочки в каждую йогу, которые значительно ускоряют процесс этой йоги, значит, с привлечением именно йоги визуализации. Вот так бы я ответил. Еще вопросы, друзья? Да, пожалуйста.
Вот скажите, какова связь между причинным телом и центральным каналом?
Значит, ну, собственно говоря, фактически, что такое причинное тело? Причинное тело – это некий набор структур, очень сложных, ускользающих из нашего понимания, наиболее базовых структур, на которых, грубо говоря, потом… которая потом в дальнейшем обрастает так называемыми тонкими структурами или тонкой материей, а те, в свою очередь, обрастают грубыми структурами или грубой материей. А с другой стороны, мы помним, что согласно аксиоматике йоги, центральный канал – это фактически то, с чего началось вообще творение всех наших структур. Поэтому… Эта вещь, как бы сказать, наиболее близкая к причинному телу, или по-другому можно ее классифицировать, в том числе и как составную часть причинного тела. Но с центральным каналом, друзья, очень все сложно. Это, знаете, легко сделать медитацию на центральный канал, легко сказать, что представляем небесно, скажем, голубую трубку от основания нашего тела до макушки головы, но понять фундаментальную сущность центрального канала, точнее того, что разъединяет или заставляет казаться отдельными наше сознание и нашу энергию, вещь чрезвычайно сложная. Почему? Потому что вы помните, как сказано, внутри центрального канала отсутствует понятие пространства и времени. То есть это трубка, с одной стороны, да, ну трубку представьте себе, да, и вроде, казалось бы, внутри есть пространство, а пространства-то и нет. То есть это уже вот на грани таких вещей, где очень сложно, что-то такое жесткое сказать. Но в плане фундаментального действия на все наши поступки, на все наши эмоции и так далее и тому подобное, безусловно, центральный канал, так же как и причинное тело, оказывает самое первостепенное значение. Действительно, если вы осознали центральный канал и научились с ним работать методом йоги, то по силе вашего переживания, ощущения или опыта, которое получает ваше «я», это выше, чем что бы то ни было, что было у вас до этого в этой жизни и во всех жизнях перед этим. То есть это состояние, значит, вот приближающее вас к познанию самого себя. Вот, поэтому действие, так сказать, от практики на центральный канал, это в том числе и действие на причинное тело, потому что все остальные структуры, они уже подчиненные.
Можно я
уточню? Да, конечно.
Я вот имела в виду, что мое причинное тело считается, можно определить по какой-то беспричинной радости или по беспричинному плохому состоянию.
Ну, это достаточно условное, такое, вульгарное, да, такая.
Когда прана у нас попадает в центральный канал, это состояние, да, бхавы какой-то, какая-то степень, легкая радости.
Да нет, когда состояние, когда в центральный канал попадает прана в огромном состоянии, вы испытываете такое страшное чувство мистического экстаза, что весь белый свет, как на ладони, человек, переживший это, очень легко определяется, его жизнь меняется после этого. Радикально меняется. То есть, это настолько сильное, как вам сказать, настолько сильный опыт, который затмевает буквально все ощущения, которые вы, в общем-то, может быть, в обычной жизни испытывали. Поэтому, собственно говоря, вы как бы приближаетесь к непосредственно работе своих проявлений сознания и энергию напрямую. Вот. А как следствие, там уже рукой подать до того, что называется ваше высшее я или абсолют, кому как нравится. Вы помните систему микрокосмоса и макрокосмоса? Одни и те же явления можно с разных сторон смотреть. Поэтому иногда спрашивают, а как я определю, что вот у меня работал центральный канал? А вот, друзья, не перепутайте. Вот не перепутайте. Если есть сомнения, значит не центральный канал работает. Еще вопросы, друзья? Да, пожалуйста. Прошу прощения, кто не задавал вопросы? Да.
Анастасия, группа 3. Вы говорили о том, что одним осознанием чего-то мы автоматически... происходит так, что ситуация меняется соответственно этому осознанию, или начинает меняться. Это происходит в любом случае или только тогда, когда мы принимаем это осознание? То есть бывают такие ситуации, когда мы осознаем что-то, но какая-то вещь не ведет нас ни к чему, но нам очень сложно от нее отказаться, и получается, что вектор осознания, если можно так сказать, вектор осознания и вектор желания нашего направлены в противоположные стороны. Вот в такой ситуации будет ли работать этот механизм?
Как вам объяснить, друзья? Наш мир очень интересно сделан от грубого тонкому, от тонкого к грубому. В йоге визуализации в курсе я приводил этот пример, что жизнь наша, она иногда представляет нам такие, как сказать, точки выбора, как человек, который очень долго шел до вокзала. И пока он шел до вокзала, мало что он мог сделать. Но как только он пришел на вокзал, от каждого его мысли, от каждого его там стремления или предпочтения зависит, в какую сторону он возьмет билет, на какой поезд. И вот точно так же в нашей жизни существует, как бы, знаете, как в лучах сходящиеся такие обстоятельства жизни, принятия решений. Это очень хорошо. Почему? Потому что иногда мы бываем подвержены влиянию самых разных, иногда совершенно дурацких мыслей. И вот представьте, если бы каждая ваша дурацкая мысль приводила к мгновенному, отражению на вашей, окружающей жизни. Да замучишься, в таком мире жить, да? Поэтому мир очень сбалансирован, красиво сбалансирован. Он дает нам такой очень интересный механизм, что в какие-то моменты этот отклик на действие вашего сознания, да он никакой. Точнее, он, как сказали математики, по последствиям стремится к нулю. Вот. А бывают моменты, действительно, когда надо очень четко, мыслить в нужную сторону. А дабы очень четко мыслить в нужную сторону, а никакие дурацкие мысли к вам не пришли, вот в этот самый неподходящий момент, в том числе помогает и мантра-йога. И чем, собственно говоря, иногда отчасти определяется то могущество, которое дает мантра-йога. И если в этот момент, когда вот что-то идет, момент выбора, вам очень важно в правильном акценте сознание свое иметь, то это действительно тут же станет влиять на дальнейшую вашу вселенную. Такие моменты случаются у нас в жизни. Вот сейчас там школьники закончили школу, вот куда вот он идет учиться? Пойдет в один вуз, значит, станет великим специалистом, пойдет в другой вуз, у него деньги сдерут, и так как был дурак, так дураком, значит, и умрет, да. Или пойдет в одно место, там будет круг общения, там, интеллектуальный, культурный, он сразу поднимется. Пойдет в другое место, там все алкоголики, там пиво пьют, понимаете, и он сам сопьется. То есть, или там место работы, и человек пришел устраиваться на работу. Значит, ну это же не обязательно, что вас должны проверять на соответствие. Еще же вы должны проверять, а куда вы, собственно, пришли. Может, это какая-то там организация, где вы потеряете лучшие годы своей жизни, понимаете? Да? То есть, даже иногда и деньги не окупят вашу, значит, потерю. А иногда наоборот. Что вы, может быть, даже в деньгах потеряете, но вы, как говорится, откроете для себя что-то новое, потому что вы будете работать там с величайшими специалистами, наработаете опыт, сын ошибок трудных, понимаете, да, и потом, даже если вы уволитесь из этой организации, с этим опытом вас возьмут на самую управляющую должность в другой организации. Это вот всегда есть такие моменты. И дабы как-то это оформить, в йоге предлагают такие практики, которые иногда еще называются ритуалы. Вот вы решили что-то волеизъявить. Сегодня у вас одно настроение в голове, завтра другое, послезавтра третье, мечется разум. А вы сказали, не-не, вот я сейчас все подготовлю, вот в этом пространстве, в этом времени, зайду в это место подготовленное и волеизъявлю. Волеизъявлю, произнесу там соответствующую мантру, там как-то подышу, значит, еще какие-то йоговские практики сделаю. Вот, значит, все, что записано, вот он идет туда, он идет, значит, к счастью, все. И потом выйду, оно пускай само уже в дальнейшем работает. То есть, вот как бы искусственные методы выбора, принятия решений. Вот, это легче работать с нашими мечущимися мыслями. Еще раз, друзья, это нам кажется, что мы такие однонаправленные. А у нас сегодня в одну сторону мысль, завтра в другую. Я не помню, у Марка Твена было выражение, что если бы каждый раз, когда мы там кому-то там соседу желали, чтобы он сдох, да, если бы он при этом умирал, да, то все бы люди оказались в аду. Но тем не менее, как-то мир не всегда реагирует на наши вот такие пожелания. А для этого нужны какие-то такие особые моменты, понимаете, да? То есть вот так сделан. Или такой пример из квантовой физики. На уровне, так сказать, уже размеров, сопоставимых с размером электрона, невозможно померить систему, не повлияв на нее. А вот, скажем, на большой кусок материи из того же самого материала, да хоть так его думай, хоть так, вот кусок угля как был, так он и останется. Никаким вы, значит, его методом не столкнете, слишком большая, массивная, значит, система, и вы должны быть либо действительно йогом высочайшим, да, что ваша сила сознания сразу все это опрокинет, либо еще какие-то факторы, либо этим самым иллюзионистом. Вот. А работать это все начинает только лишь на очень маленьких размерах, то есть вот условиях. Еще вопросы, кто не задавал, друзья, давайте мы, чтобы кто не задавал. Да, кто, нет больше, да, вы, по-моему, да, давай. Ага.
Представьте себе две ситуации.
Представьтесь еще раз, чтобы...
Владислав, это материал, кстати, из вашей лекции, я записывал. Вот девушка перед...
У вас все хаты записаны, да?
Перезнималась пранаяму.
Да.
И возникло желание. Вот, которое...
Желание чего?
Сексуальное, которое не может удовлетворить ее муж, потому что у него сегодня проблемы. И тогда она... Ну, находит партнера и вот, значит, с ним...
Не-не, подождите, боже упаси, чтобы я давал такой сценарий, что каждый раз, когда у мужа проблемы, искать себе тут же партнера.
Запись была неверная.
Да-да, то есть это у меня тоже все ходы записаны.
То есть желание исполняется относительно легко. Вот, представьте себе вторую ситуацию.
Не-не, когда... подождите, я первую не совсем ухватил.
Захотелось — исполнилось. Захотелось — исполнилось.
Что захотелось — исполнилось?
Вот желание появилось, оно исполняется. А так вот, есть инструменты в йоге, которые относительно легко исполняют желание.
Назовите мне хоть один, который относительно...
Намерение.
ну, знаете, благими намерениями, куда дорога
вымыть.
А? Нет, друзья, давайте мы будем не все так. Не... Я не хочу, чтобы йога визуализации превращалась вот в эти многочисленные, знаете, западные тренинги. Я об этом постоянно повторяю, это совершенно идиотизм какой-то, что хотите, чтобы у вас было много денег, которые зеленого цвета, одевайтесь в зеленые, значит, платья, тогда подобное к подобному притягивается, то есть не надо вот это утрировать, это не такая простая йога, как может показаться на самом деле. Еще раз, знаете, сперва надо создать потенциал для изменения, а потом уже грамотно направить этот потенциал, чтобы он сработал. И вот если вы не набрали потенциал для изменения, чисто йога-визуализации, очень слабо вы что-либо достигнете. Но с другой стороны, даже если у вас будет этот потенциал, без визуализации также он не сработает, потому что ли пойдет по какую-то ненужную сторону. Это вопросы достаточно тонкие, поэтому, знаете как, таких, как это, царских путей в йоге нет. Вы знаете этот анекдот про математиков, да, что когда, ну найдите его, опять же, у меня вот есть ссылка, интернет, да, в интернете есть все, что к одному знаменитому математику пришел царь и попросил его научить математике. А в том месте, где жил этот царь, было две дороги. Одна прямая и короткая, по которой ехал, ездила только знать, а другая большая и длинная, по которой ездили простолюдины. Ну, своими поклажами там, значит. Ну, или как у нас сейчас есть платная там хайвей, понимаете, да, есть объездная дорога, там яма на Рытвине, на Канаве, значит, все. И, значит, математик предложил царю, как и положено ученику, от простого к сложному. И что-то не понравилось царю это занятие, и он спросил, а нет ли в математике царской дороги? На что, значит, математик сказал, нет, в математике нет царских дорог. Вот точно так же и в йоге. Нет вот таких, знаете, ноу-хау. Вот как сейчас книжка. Все там, величайший секрет в мире раскрыт. Наша там запатентованная технология. Там, думайте так, пройдите наш тренинг, и все в вашей жизни поменяется. А вот не поменяется. Почему? Потому что есть карма. Все, что сделали, то и получите. Хотите переделать, умейте работать с собой. Но вот чтобы работать грамотно, чтобы за минимальное количество усилий получить максимальный результат, там действительно нужно, чтобы вас кто-то обучил. И в этом смысле этот тренинг, может быть, и следует посетить. Но никто за вас проблемы не решит. Никто не избавит вас ни от болезней, ни от проблем, ни там от хандры и меланхолии. Только сами будем работать над собой. Поэтому это непростой метод в йоге визуализации. То есть это я предваряю ваш вопрос. Но если вы покороче его сформулируете, давайте я постараюсь на него ответить.
Вопрос. И вот представьте себе вторую ситуацию, когда желание исполняется относительно тяжело. Вот 18 век, и перед домом девушки парень играет на гитаре, и может быть тогда в конце ночи она выбросит платочек из окошка. И вот вопрос заключается в том, что именно в такие моменты рождаются мировые шедевры музыки, культуры, науки, искусства, поэзии. Так вот, если человечество воспримет йогу в своем большинстве, то не потеряет ли человечество в этой культуре?
Честно говоря, вообще не ухватил ни смысла вопроса, ни выводов. Значит, друзья, нет, человечество не потеряет от того, что йога будет развиваться. Еще раз, если вы думаете, что йога это волшебная палочка, которой стоит только лишь махнуть и ничего делать не надо будет, вы жестоко ошибаетесь. Если вам кто-то такое говорит, то он вводит вас в заблуждение. Друзья, вы живете в той вселенной, которую построили сами. Вот что настроили, в том и живете. Хотите перестраивать? Давайте-ка закатывайте рукава и идите перестраивайте. Йога всего лишь рекомендует, как это сделать наиболее оптимально. Все. Ни о каких, значит, ущемлениях произведения искусства или чего йога не говорит. Вот как у вас там будет в вашей вселенной, так и слава Богу. Вот, еще вопросы давайте, друзья, у нас время уже. Кто не задал, пожалуйста, представьтесь, пожалуйста. А, ну вы руку подняли или нет? Да, пожалуйста.
Екатерина, опять, более толстый. Вот вы можете придумать несколько принципиальных различий между йогой и буддийскими практиками? мне, чтобы понимать, я с буддистскими более-менее знакома, а здесь, наверное, не так. Мне бы хотелось...
Екатерина, вы не исключаете, что я не знаком с ними, понимаете? Поэтому я не смогу вам ответить на этот вопрос. Да, пожалуйста.
Вот вы сейчас упомянули в связи с Настиным вопросом, что мы сегодня думаем так, в одном направлении, завтра в другом, мы можем себе какой-то сделать, назначить ритуал, попрактиковать мантру, чтобы принять вот решение, сделать выбор. Можно какой-нибудь привести пример с учетом наших знаний, из того, что нам можно сказать? Вот как нам, ну, что нам можно практиковать вот в таких ситуациях, когда очень важный выбор нужно сделать?
Ну, опять же, я упомянул о нем. Выбор работы, например. Выбор там...
Вот как раз сама вот эта практика, хотя бы элементарная.
Какой ритуал сделать?
Не, ну, друзья, понимаете, здесь это сложный вопрос. Нет, это на самом деле все очень нормальные вопросы. Фактически, во что деградировала Индия? В набор вот таких советов, что делать при каждом случае жизни. Там мало кто понимает, почему та или иная мантра работает или работает ли она вообще. Там на каждом шагу сидит астролог, на каждом шагу тебе мантру дадут, значит, посвятят тебя во все таинства йоги, знай только свой толстый кошелек, значит, доставай и, прошу прощения, отслюнявливай, значит, там эти самые местные тугрики. Вот. Это немножко девальвировало само понятие вот этого некого ритуала, да, то есть некого такого, такой очень тонкой практики. Вот, поэтому так вот тупо копировать и давать вам, скажем, способ, какую мантру читать при устройстве на работе, на работу, в принципе, можно было бы, да, но понимаете, она заточена под индусский менталитет. Ну, вы, вероятно, слабо себе представляете жизнь там. Вот. Поэтому вот так вслепую переносить некоторые практики, это не оптимально, а оптимизировать их под действенность в современную эпоху для современных людей, это надо их затачивать определенным образом. То есть это есть такая сложность. Поэтому вот так вот просто в мир бросать эту практику незаточенную, это я знаю, что после этого бывает. Эта практика, значит, попадет на наш сайт, с нашего сайта на другой сайт. Потом она пойдет гулять по интернету, потом всплывет на какой-нибудь телепередаче, уже вот в плане того там, ну совершенно какой-нибудь, может быть, маргинальщины даже. При этом будут говорить, что это сказали йоги. Вот, и вот сейчас 90% интернета, все, что касается йоги, это вот такой хлам, который изначально-то действительно были какие-то реальные указания, но потом обросли такими несусветными подробностями в этой аюрведе, в этих... астрологии, вот в этих всех гаданиях там и прочих, что к йоге не имеет никакого отношения. Поэтому тяжело мне так вот, знаете, для всех дать вам.
Нет, я имела в виду принцип, потому что Виктория нам на этот вопрос говорила, что когда важное решение нужно принять, то желательно быть, ну, в состоянии бхавы или...
Я подразумевал более тонкие, заточенные практики. Конечно же, при принятии любого решения надо быть, что вы помните, да, в здравом рассудке, в твердой памяти, желательно... Да, выспавшись, да, и, боже упаси, под действием алкогольного, там, скажем, опьянения, да, чтобы ответственно принимать, так сказать, следующий шаг. Вот йога к чему призывает вас? Второй принцип йоги. Он призывает вас осмысленно делать каждые шаги. Неважно, сделали вы глупость или вы сделали прорыв в жизни. Это абсолютно неважно. Почему? Потому что в долгосрочной перспективе, если вы выработаете политику осознанности, то если вы осознанно сделали глупость, то следующий шаг, вы осознанно сделаете исправление этой глупости. А если вы случайно, даже неосознанно сделали для себя что-то хорошее, то где гарантия, что следующий шаг будет не опять же это случайное исчезновение этого хорошего. Поэтому вот в... В этом отношении, безусловно, значит, память, ясный рассудок. Ну, а если же мы говорим про действительно про йогу, то это, безусловно, состояние бхавы. Ну, понимаете, если, скажем, человек идет учиться на там, художника или там, какой-нибудь такой, знаете, творческой, низкооплачиваемой специальности, там, или в науку он решил, да, пойти там физику изучать. И вот если у него есть эта бхава, да, что вот он как юный Эйнштейн переоткроет законы физики, это одно. А если в этот момент он начнет думать, так, а сколько они там все получают, да, там, а где они будут жить, там, а какие там, ну, какие-то такие другие, знаете, меркантильные интересы, то, понимаете, бхава может улетучиться, он может поступить вместо одной специальности на другую специальность, и потом будет как сыр в масле, но всю жизнь на себе волосы рвать, что занимается не своим делом, понимаете? Это же тоже очень такой момент обнаружения тропинки того, что называется дхарма или пути жизни. Кто вам подскажет вашу дхарму? Да никто, кроме вы сами для себя ее определите. Как вы можете определить дхарму? Бхава подскажет. Если есть бхава, то есть состояние бхавы, вы в лучшем виде видите, вот вы как бы вы балансируете материальное и духовное, вы балансируете свою негативную карму и позитивную, вы балансируете то, что есть, и то, что должно быть. Понимаете, да? А если у вас бхавы нет, у вас все плохо, а что лапками шевелить? Бхавы нет, будет еще хуже. Вы понимаете, вы сами себя начинаете программировать. Поэтому в этом отношении, конечно, еще вопросы, друзья, у нас. Да, пожалуйста, представьтесь еще раз.
Я Алексей, Вот у меня такой практический вопрос. У меня у знакомой проблемы со спиной, там, сколиоз, еще что-то. Вот можно ли ей рекомендовать йогу в качестве как бы терапии? И еще вопрос такой, даете ли вы какой-то, ну, там ваш центр, какие-то консультации индивидуальные, или там как бы не было по этой проблеме?
Значит, давайте я еще раз озвучу вопрос. Значит, у человека сколиоз, значит, что бы мы могли ему посоветовать? Значит, самое первое, что бы мы могли ему посоветовать, это обратиться к врачу. То есть самый первый его шаг – это, соответственно, прийти к доктору и проконсультироваться, сделать все необходимые, которые медики говорят, процедуры, там, не знаю, рентген, там, не знаю, значит, это епархия медиков, и спросить у своего лечащего доктора, а как он смотрит на то, если, значит, пациент пойдет в йогу. И вот, если доктор даст добро, очень хорошо, пусть приходит и согласно, значит, присмотру доктора занимается. Если доктор скажет, не боже мой, постельный режим, то, безусловно, слушать надо доктора. Значит, друзья, йога никогда не подменяет медицину. Йога вообще не подменяет медицину, науку, религию, образование такое, знаете, среднее школьное образование. Поэтому вот такое... Такая, значит, такой алгоритм. Что же касается консультации уже после того, как врач сказал добро на йогу, то да, действительно, в йоге есть специалисты, которые с одной стороны совмещают знания йоги, а с другой стороны, ну, знания, значит, тех или иных характерных, ну, проблем людей. И кое-какие, конечно же, рекомендации дать они могут. Но вот у нас в открытом йога-университете нет. Цель открытого йога-университета несколько другая. Это, во-первых, распространять знания йоги, во-вторых, готовить преподавателей. Поэтому имеет смысл поискать кого-то в других школах йоги или в других, может быть, там, центрах. Вот так. Еще вопросы? Да, пожалуйста.
Чем обусловлена наша смелость получать новый опыт?
Чем обусловлена наша смелость? Тумаками из предыдущей жизни, понимаете, наша смелость ограничена. Если, понимаете, это все очень сложные такие моменты. Опять же, сегодня 22 июня, вот германские солдаты, если вы почитаете мемуары их, рассматривали войну очередную, как все предыдущие. Напомню, что Францию они взяли, ну, просто с минимальными потерями, и воспоминаний у них больше осталось о французском сыре, вине и девушках, чем о, значит, тяготах войны. Они рассчитывали, что такая же ситуация будет и в России. И действительно, первые, значит, какие-то дни говорили, что вот приобретая новый опыт в России, все это подтверждало. Но затем такой мощный удар они получили, точнее серию мощных ударов они получили, что очень быстро поняли, что вот в этом смысле демонстрировать смелость, да, в познании мира при помощи, значит, этого автомата, а как они у них назывались, не помню, да, там и этих самых танков и самолетов, это приведет к очень негативным последствиям. То есть все зависит от вашей предыдущей кармы и от вашего образа жизни. Есть люди в жизни наглые и смелые. Причем, ну это, вероятно, каждое поколение, в особенности сейчас молодое поколение, когда вот они еще не помнят всех ужасов, там, скажем, значит, там, 80-х, 90-х годов, да, а сейчас более или менее стабилизировалась жизнь, и жизнь, особенно в крупных мегаполисах, представляется как большой праздник. Сплошные ночные дискотеки, танцы, пляски, песни. Вот. Но это всегда длится до такого сурового испытания, да? Но не об этом. Так вот, среди таких людей вырабатывается такая очень, знаете, бесшабашное отношение к жизни. А смелое, а ой, хоть куда, вот, туда-туда пойду, сюда-сюда пойду. То есть, это отсутствие негативного опыта. Более того, кое-кто из этих индивидов становится наглыми и надменными. Они начинают, знаете, всех направо-налево, как бы такие цари этой жизни. Почему? Потому что люди более старшего поколения, они помнят, что фортуна переменчива. Вот. И вот эти вот люди, так сказать, очень наглые, казалось бы, они идут по жизни и срывают цветки жизни. Я помню, в 90-х годах это криминал был. Ой, это такие были персонажи. Некоторые же даже, честное слово, восхищение вызывали, да? Вот, ну, как говорится, о мертвых никак, либо хорошо. Да, вот, так вот, абсолютно смелые. Абсолютно, кремлевская стена, заверните, покупаю, понимаете, да? Вот, а потом, рано или поздно, вот таким наглым поведением, без соблюдения первого и второго принципа йоги, рано или поздно пришла первая волна их негативной кармы. И они получили подзатыльника. И после этого, поджав хвост по норкам, шмык-шмык-шмык-шмык-шмык-шмык, и никого их уже сейчас на эти подвиги не потянешь. Это вот одна ситуация, да? Другая ситуация, это когда вы идете смело с соблюдением первого, второго, значит, третьего принципа йоги, когда вы, ну, как бы отдаете себе отчет с позиции доброты, здравого смысла, с позиции исследования мира. Это совсем другой результат. И каждая ваша победа, она наоборот придает вам сил. Опять же, если, опять же, сегодня 22 июня, та же самая ситуация вот случилась после там, Сталинграда, Курской битвы. Все, уже советские войска погнали, значит, супостата. И каждая новая победа, наоборот, азарт. Там люди, которые, можете себе представить, отбились от своей части по ранению, бросали госпиталь, чтобы быстрее успеть обратно повоевать. Это был кураж, это праздник был, понимаете? Хотя могли бы до конца войны, значит, зализывать раны, но нет. Это было совсем другое настроение, что познание нового, вот на этой волне победителя, и изменить мир к лучшему и так далее и тому подобное. Поэтому это не вопрос, так сказать, опять же, этот вопрос свелся к первому, второму, ну если мы говорим к третьему принципу йоги. Вот, друзья, давайте еще вопросы, времени мало. Кто не, да, кто не задал?
Работает в режиме приема, передачи, то есть либо как сознание, либо как энергия предстает. Есть ли промежуток между приемом и передачей?
Это очень сложные вопросы аксиоматические, сейчас я даже не хочу их касаться. Это высочайшая аксиоматика, там все очень сложно. То есть это на самом деле и сравнения, они несколько такие, знаете, для первого приближения к пониманию, что вообще, то есть как бы, что субстанция праны единая, что работает в одну сторону как энергия, работает в другую как сознание. А вообще вот этот сам механизм, он тут же приводит к вот этой концепции интерпретации. Почему? Потому что если один на прием, другой на передачу, то между ними идет интерпретация. А как вот она это идет, интерпретация? То есть этих сопряжения приема-передачи. А это очень серьезная аксиоматика. Здесь просто у меня нет возможности сейчас ее даже касаться.
Маленький вопрос.
Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот если мы работаем только над своей кармой, над личной, но не работаем над групповой кармой, над кармой семьи, над кармой страны, то мы кармически кидаем этих людей. Это так?
И простите, как вас зовут?
Владислав.
Владислав, давайте так, просто вы задаете вопросы, ответы на которые есть на сайте openyoga.ru, а еще лучше, есть там курс.openyoga.ru. И там есть последовательное, значит, прохождение азов йоги, от простого к сложным. Дело в том, что в вашем вопросе сквозит полнейшее непонимание того, что есть такое карма. Я не знаю, как это получилось, такая досадная, так сказать, значит, заблуждение, но вы в принципе не можете ничего делать с чужой кармой. Карма страны – это та часть вашей личной кармы, которая проявляется через страну. Поэтому, знаете, что называется… Работать с кармой – это личная работа с тем, что вы сами сделали. А, что называется, за какого-то такого другого парня вам отрабатывать ничего не придется. Концепция кармы подразумевает как бы субъекта, в отношении кого эта карма. И когда мы говорим слово «карма», мы в первую очередь должны определиться с получателем кармы. Кто будет страдать или наслаждаться? А это только лишь сам человек. Но вот та или иная наслаждение или страдание может, конечно, безусловно, так или иначе приходить через родных, близких или окружающую его страну. Поэтому в этом смысле это только иллюзорно, что это, значит, отдельная страна, отдельная карма страны. И решить вы ни за кого не сможете ничего, понимаете, да? Это принципиально невозможно. Карма не передается, не получается. Работать вы можете только со своей кармой, но никогда с кармой другого человека. Карма другого человека – это карма другого человека. Карма ваша – это карма ваша. Даже если вам кажется, что вы работаете с чужой кармой, так это всего лишь очень тонкое, запутанное проявление вашей собственной кармы, которая как раз и создает иллюзию, как если бы вы работали с чужой кармой. Это вопрос принципиальный в йоге. Принципиальный, друзья. Да, вопрос, давайте, время мало. Да, Владимир.
У меня сложилось впечатление о пространстве и время, что пространство...
Оно вам не нравится.
Впечатление?
Да, да. Нет, нет, пространство и время.
Да, что вот пространство это как бы энергия, а время это как бы сознание. Что йога в этом?
Да нет, Владимир, все гораздо, так сказать, нет, не сложнее. Еще раз, давайте мы не будем даже трогать йогу, возьмем современную науку.
Они не знают.
Они все прекрасно знают, но молчат.
Да?
Да, да. Ну а вы включите телевизор, что вы узнаете? Кто какой гол куда, в какие ворота забил, да? Какая, значит, это... Значит, где там пожар, наводнение или кто там умер от переедания, да, а в области науки вы же не найдете ничего, понимаете, да? Вот в интернете другой разговор, но тоже надо, знаете, сайты выбирать, такие проверенные, потому что сейчас очень много расплодилось такой, знаете, на грани наукоподобной, такой наукоподобного мракобесия. Люди там с какими-то якобы степенями, какие-то умные слова говорят, там у них позитроны, там экспоненты. Вот, а начинаешь вникать, просто даже ахинея. Знаете, даже эзотерики просто дети по сравнению. Вот, так, так вот, о чем мы хотим с вами, так сказать, о чем это мы, да? То есть концепция в современной физике свела наш мир к тому, что... Невозможно разделить пространство и время, поэтому стали говорить о так называемом пространстве Минковского, где в качестве одной из координат выступает время. То есть три наши обычные координаты, длина, ширина, высота, там, я не знаю. И плюс еще четвертая координата, значит, это временная координата, а дабы размерность соблюсти, ее умножают на константу скорости света. Чтобы тоже метры, метры и метры были везде. Вот. Так вот, получается, что мы не можем говорить о пространстве вне концепции времени или о времени вне концепции пространства. Когда мы говорим о времени вне концепции пространства и наоборот, то это так называемая классическая физика Ньютона. Но в начале 20 века, значит, Эйнштейн с группой товарищей, да, товарищей несколько по-другому подошел к осмыслению этой проблемы и выдвинул, так сказать, разработал частную теорию относительности. Но кроме этого, он еще выдвинул потом общую теорию относительности, которая также связала еще третий такой фактор, как материю. То есть связала вместе пространство, время и материю. И тем самым было объяснено причина гравитации. Вот тот факт, что яблоко падает на Землю с позиции общей теории относительности, объясняется не наличием какой-то силы гравитации, а наличием искривленного пространства. То есть, грубо говоря, чем ближе вы к центру масс, тем больше искривлено пространство. И за счет этого вот этот эффект всемирного тяготения. Но это, друзья, не моя область сейчас. Это область физики. Нет, поэтому йога не подменяет физику и науку в том числе. Это лучше найти вменяемые, подчеркиваю, объяснения, не наукообразные. Полным-полно людей, которые будут вам там, значит, чего-то говорить. Не околоэзотерическо-космические, где одна сторона, знаете, наука, другая там, значит, и привидение, и нечистое. Еще вопросы, друзья.
То, что люди склонны забывать события жизни людей, можно это расценивать как защитный механизм, который как бы обрубает ассоциативные связи в целях экономии права?
Ну, вероятно, да. Это сложные вообще тоже темы. Так, друзья, все, у меня голос сел, при всем своем желании не могу уже больше отвечать.